Говорит радиостанция «Радмиш». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Витязь Распутье. В эфире радио «Радонеж», цикл передач историка и писателя Сергея Дмитриевича Марнова.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В студии радиостанции редактор Илья Сергеев и Сергей Дмитриевич Марнов, писатель и историк. Мы начинаем новый цикл, который называется «Витязь Распутье». Речь пойдет о истории нашей Родины, начиная с времен древнейших и до смуты 17 века.
Здравствуйте. Господь вас всех благослови. Очень рад я снова оказаться в этой студии. Почему «Витязь на Распутье»? Это так называется книга Александра Александровича Зимина, великого русского историка, «Витязь на Распутье». Она посвящена 15 веку, проблемным вопросам 15 века. У нас вся русская история – проблемный вопрос, поэтому я взял это название и распространил на весь цикл наших передач. К Александру Александровичу Зимину у меня отношение такое. Он мой научный дедушка, то есть он учитель моего учителя. Вот, поэтому я трепет отношусь к его работам. Несмотря на то, что я человек верующий, Александр Александрович Зимин был человеком неверующим, но очень строго относился к слову «факт», чего не делают, к сожалению, большинство людей, я не говорю историков, большинство людей, имеющих отношение к науке истории в наши дни. Я так осторожно это сказал, потому что сейчас историей занимаются все, кому не лень. Куда ни плюнь, в историк пойдешь, поэтому плевать нужно осторожно, они обидчивые.
Сергей Дмитриевич, давайте мы уподобимся древнему летописцу Нестору и начнем нашу беседу с трех сыновей Ноя – Сима, Хама и Афета.
Наши предки Афетита, а не Афета. Собственно, об этом уже упомянутый летописец Нестор говорил, что славянский род пошел от Афета. Вот, он совершенно прав, потому что ефетической расой принято называть сейчас науки индоирано-европейскую. Мы индоевропейцы. Вот. Ну а что мы можем сказать об истории славян от Иофета? Да ничего практически. Ефетическая раса, то есть я буду называть индоевропейцы. Индоевропейцы расселились по Европе, начали расселяться примерно в середине третьего тысячелетия до нашей эры. Ну, это так бы спорно. Расселились 1500 лет до нашей эры, заняли свои места, были еще к этому времени, видимо, единым племенем. Я немножко остановлюсь, простите меня, пожалуйста, потому что я сказал слово «видимо». Пока непонятно, буду говорить так «видимо», возможно, а это не факт. Вот то, что я говорю, вот когда начнутся факты, буду говорить «факт». Вот. И я тут должен просто остановиться. Ну, необходимо говорить о спорных вопросах. Ну, совершенно необходимо. Ну, такой бред несут. Просто этот бред глотают, с удовольствием глотают прежде всего патриоты. Русские построили египетские пирамиды. Русские построили Рим. Русские везде, абсолютно везде. А укры великие выкопали Черное море. Вот от этого просто волосы дыбом встают. А вот... Да, очень симпатичный дедушка-историк, жив еще, называет, славян скандинавскими богами-ванами, на созвучье слова «ваны» и «венеды». Хотя даже о венедах-то неизвестно достоверно, что они славяне. Вот на таких случайных созвучиях, на которых строил свои, в кавычках, теории человек с фамилией Чертков, в XIX веке жил, что это русские, это русские. Что город Вальсини – это воля синяя, что Зилак – это русский правитель, это силач и так далее. Потому что русские там все основали. Я целиком и полностью согласен с словами песни «Мы русские, с нами Бог». Мы русские, с нами Бог. Но только надо немножко перевернуть эти слова. Мы русские, потому что с нами Бог. ведь может отвернуться. А не с нами Бог, потому что мы русские. Да нет, мы русские, пока еще мы русские, пока еще. Мы русские только потому, что с нами Бог. Вот так.
Бог ни от кого не отворачивается, как мы знаем. А наш Небесный Отец, это мы от Него отвернулись довольно давно, уже много лет прошло. Сергей Дмитриевич, вы назвали этих людей патриотами. Мне кажется, что это не патриоты. Патриот – это человек, который любит свою родину. Вот мы с вами любим нашу родину, но мы знаем, что она имеет недостатки, и мы хотим их исправить. А эти люди пытаются внушить себе и нам, не знаю, с какой целью, что наша Родина вообще недостатков не имеет. У нее самая славная история, самые лучшие правители, самый талантливый народ и, соответственно, самое грандиозное прошлое.
Ну, просто я их знаю. Элемент такого эгоизма в них, конечно, присутствует. То есть я русский, да, и поэтому я хороший. Потому что все русские хорошие. Все русские хорошие, и поэтому с нами Бог. Вот такая цепочка. Человек смертен, Сократ человек, поэтому Сократ смертен. Это рассуждение Сократа. Значит, я русский хороший, поэтому я хороший, я русский. Вот. Да нет же. Благодать, она по крови не передается.
Но это же гордыня иудейская.
Абсолютно точно. Я просто спасибо за подсказку. У меня просто в голове этот термин крутился. Вот это и есть жидовская ересь. Вот она и есть ересь жидовствующих. Вот так вот из патриотизма. Как бы не ожидоветь всей нации. Поэтому надо знать правду. Хотя бы в тех пределах. Правду, историческую правду, она есть. Хотя бы в тех пределах, в которых она существует. На основании источников. Достоверных, проверенных. А там, где их не хватает, ну, вот там можно предполагать что-то. Но категорически запрещается делать то, вот. Ну, категорически запрещается в науке делать то, что делают большинство околоисторических людей сейчас. То есть на гипотезе, на предположении выстраивать теории. Ну, вот это вот, возможно, так вначале сказано, да? Ну, поскольку мы установили, что это так, получается, что славяне – это скандинавские боги.
В нашем случае самый надежный источник – это, скорее всего, археологические находки.
Прародина индоевропейцев не найдена. Предположительно, это Кавказ, Закавказье. А есть и другие предположения. Это была довольно компактная территория, такая вот. Откуда пошло расселение? Примерно в середине 3000-летия нашей эры. Расселялись, ну, расселялись туда, где сейчас живут индоевропейцы. Расселялись волнами. Наиболее чистая линия, что ли, это, конечно, Индия. Это в Индию шли арии. Почему чистая? Потому что они сохранили по религиозным соображениям, сохранили многое из того, с чем шли, изначально шли. Вот отсюда появился кастовый строй Индии. Не каста, а варна, цвет. Каст десятки тысяч, цветов всего четыре. Это брахман, это кшатрий. Это вайшья, это шудра. Темнокожие только шудры. Первые три цвета – это арийские цвета, это благородные цвета. Они так и считаются благородными цветами. Они белые. И брахман, и кшатрий, и вайшья, то есть священник, воин и земледелец – первоначально так, потом там оно, конечно, немножко сместилось. Например, правитель, может быть, только мог быть только кшатрием. А брахман все равно входил к нему во дворец, открывая двери ногой, так фигурально выражаясь, несмотря на то, что он правитель. Но это вот потому, что цвета равны. Там цвета-то равны. Они изначально были равны. Просто у каждого свое предназначение. Вот. И белые все. Это вот брахман, кшатрий. И вайшья. А цвета белый, красный и желтый. Это первые три. И черный шудра, слуги. Вот черные – это дравиды, местное население. Это покоренное население. Кастовая система, прошу прощения, цветовая система, была в Индии сохранена первыми ариями, законсервирована для того, чтобы не смешаться с местным населением. Они и не смешались до сих пор.
Говорят, что в горах Памира и Гиндукуши живут люди, которые тоже имеют светлую кожу и голубые глаза.
Это таджики, это арии, персы. А наиболее чистокровные персы, Я просто общался с персами, с натуральными, с иранцами. Наиболее чистокровные, чистые персы – это горные таджики. И они действительно, они светлокожие, они голубоглазые, они очень красивые, вообще-то говоря. Таджички какие! Ой, красота, не, глаз не оторвать. Вот эти горные. Но это потом как-нибудь поговорим. Вот они, арийцы, это иранцы, это высшие цвета, благородные цвета в Индии. Это те, кто развивает культуру. Это Рабиндранат Тагор, опять же, это Ганди, они все из этих цветов. Ну, Ганди из Вайшья. Тагор, по-моему, кшатрий был. Он потом перешел в общество Брахма-Самадж, там смешение цветов допускалось некоторое. Но вообще-то говоря, самый тяжкий грех индуиста, самый тяжкий, это смешение цветов. Вот нельзя, вот можно, многое можно. Там в отдельных случаях убивать, там так далее, да, все это можно, но нельзя смешивать цвета. Тогда смешал цвет, значит, ты камар, ты человек вне цвета. Это то, что у нас называется неприкасаемое. Вот это вот все, это конец. Ну, здесь придется долго рассказывать о системе сансары, там это, перерождениях, о том, что такое карма, вот, что карма – это вовсе не судьба, это совсем другое карма, это груз. Вот, что карма не бывает плохая, хорошая, карма бывает много-мало. Это уже не наша тема, прошу прощения, мы о Руси взялись говорить, поэтому будем говорить о Руси.
Сергей Дмитриевич, наши древние соседи, скифы, они ведь тоже индоевропейцы, и те племена тоже скифские, которые жили на восток от них, вплоть до Байкала, тоже индоевропейцы.
Да, иранцы, скифы иранцы, это ветвь иранцев. Вот, но это отделившиеся, но первоначально иранцы-то они и были кочевниками. Кстати сказать, ведическая литература, вот индуистская литература, да, тантрическая ведическая литература, очень похожа на иранскую Авесту. Там очень много общих мотивов, очень много.
Иран звучит примерно как Айран, земля ариев.
Арии и индоевропейцы – это одно и то же. Просто то племя, вернее, тот союз племен, от которого мы все произошли, само название, видим, было арии.
Получается, что почти вся Евразия была занята индоевропейцами, и только где-то на юго-востоке, начиная от Китая, жили монголоиды.
Не Евразия. Европа, Центральная Азия и Индостан. Вот. У нас много забыто. Например, совершенно забыто такое государство, мощная империя, как Хорезм. Вы посмотрите, какие бывают красивые узбечки. Но это же тоже глаз не оторвать, да? Какие красавицы! Ну, вот они тоже. Хотя там намешалось крови выше крыши, но все равно это вот, вот эти хорезмцы, вот те, от древнего Хорезма, который был убит, убит насмерть, убит Чингисханом, стерли с лица земли цивилизации, представляете себе? Жалко как! Там до сих пор в пустынях остатки городов. Города цветущие были на системе каналов. Система, которая столетиями поддерживалась и кормила миллионы людей. И все это было уничтожено, все это под ноги монгольскому коню. Вот, мы плачем о Руси. Ну, правильно плачем? О разрушенной Руси. О Хорезм тоже.
Сергей Дмитриевич, а кто жил на территориях, которые заняли индоевропейцы с самого начала? Что за народы там обитали?
Откуда я знаю? Разные народы. Ну вот их потомки на Индостане, они черные, вот шудры чернокожие, темнокожие индусы. Они, конечно, по конституции сейчас равны, но они, конечно, очень неравны. Там была цивилизация Мохенджо-Даро, не на севере Индии. Непонятная нам эта цивилизация. Ее сколько изучают, исключительно загадочная цивилизация, высокоразвитая была. Кто ее населял, мы не знаем. Это единственная цивилизация, которая, скорее всего, вымерла от какой-то гигантской эпидемии. Там просто брошенные города, вымерли люди, костяки, костяки, костяки. Кто они были? Трудно сказать. Но как мы сейчас, вот мы же не знаем, кем были египтяне. Мы знаем, что это была раса. Своя какая-то отдельная раса. Вот. Кто они были по крови, не знаем. Круглолицые, носатые, с большими глазами, с оттопыренными ушами, небольшого роста. Вот такие они были, египтяне. А бороды у них плохо росли, поэтому фараону бороду приделывали. Из кожи змеи там делали ему, присобачивали бородку ему такую длинную. халдеи, междуречи, да, семитские народы, кочевые семитские народы. Вот что от Сима произошли, сына Ноя Сима, вот семиты, ну, у них много, вот шумеры от них. Шумеры от них, халдеи от них, евреи от них. Но ведь евреи-то они же от Евера, от ушедшего за реку. А Евер был халдеем. Вот от него пошли евреи, вот, собственно говоря. Вот. Евер, если вы почитаете Евангелие, перечисляется в родословии Иисуса Христа. От Евера Авраам, вот, ну, так далее. Это были кочевники. Говорили они вот на том самом протоязыке райском, от которого потом и иврит, и арамейский, и сирийский, все эти языки. Вот. Арабский нынешний тоже. Похож тоже. Но это не индоевропейцы, нет, это семиты.
А этрусские – это индоевропейцы?
Этрусские – это загадочный народ, мы не знаем, кем они были, по облику они были, по тем статуям. Ведь римский скульптурный портрет – это чудо, это совершеннейшее чудо древнеримской скульптуры. Это скульптура-фотография. То есть человек вот один в один, каким был. А, так ведь его же этрусские придумали. Это этрусское искусство. То есть мы знаем, как выглядели этруски. Мы не знаем, как они говорили. Я сейчас скажу, почему еще мы этого не знаем. Вот. А по облику они, вот древние этруски, начало первого тысячелетия до нашей эры, они похожи на сирийцев. Возможно, я думаю, они были семитами. Но это я думаю. Это я думаю. Это не установленный факт. Расовая принадлежность, этническая принадлежность этрусков не установлена. Предположения, гипотезы, разные гипотезы. Мы не знаем языка этрусского. Вот. Хотя имеем этрусские надписи. Надписи на этрусском языке. А языка не знаем. Прочитать не можем. Не найдено ни одной билингвы. Вот точка будет поставлена, когда будет найдена латинская этрусская надпись. И обидно что? Обидно то, что этруски жили вплоть до времен империи. Они в империи еще были, этруски. Носители языка. Но вот на нем уже никто не писал. О них упоминают так вот, что вот они вот тут живут, тут там живут писатели, римские писатели. О них почитают, а происхождение от этрусков считалось очень почетным в Риме. Но вот ни одной билингвы нет, на двух языках нет. Отдельные слова знаем. Отдельные слова. Ну, это ничего ровным счетом не дает, разве что почву таким деятелям, как Чертков, объявить, что этрусские – это русские, по созвучию, да, вот что-то. Этрусские – это вот, ну, все русские там Рим основали. Вот. Потом, это фашисты говорили, немцы говорили, что этрусские – это германцы. Естественно совершенно. Как современные персы говорят. Я просто слышал от них это, от современных патриотов иранских. А там, кстати, патриотизм зашкаливает просто. Вот. Национализм там зашкаливает. Это я просто должен вам сказать, что еще у нас еще и такая есть проблема. Проблем много, вот еще и такая есть, иранский патриотизм. Так вот, с точки зрения иранца, современного иранца, всю мировую историю создали персы, иранцы. А наглые, хитрые, лукавые греки все придумали. Все содрали у иранцев, да? Обобрали их до нитки в духовном плане, да, потом еще написали лживую историю, а Геродот вообще собака его, нет, собака у них почиталась в те времена, свинья, скажем так, Геродот, самое большое брехло, я не шучу, то есть укры, древние укры, они и в Иране водятся, причем много.
Сергей Дмитриевич, а кто жил на Британских островах до индоевропейцев?
Не знаю. Жили люди, нам языка нет. Просто самое древнее, что до нас, вот что у нас осталось, да, это уже кельты. Это уже кельты, а кельты индоевропейцы. Так что вот, не знаю, жили люди. Гадать не надо. У нас передача не такая, чтобы гадать. Я бы сейчас много чего нафантазировать, напридумывать. Люблю я это дело.
Про родину славян нам известно?
Нет. Есть древнейшее упоминание о прародине славян. Письменная. Это повесть временных лет. Там, ну, нет, есть более ранние. Есть и греческие там источники, но византийские, прошу прощения. Вот, но и готские есть. Но вот прародина, очерченная по границам, это в повести временных лет. А повесть временных лет, это у нас конец XI, начало XII веков. Это княжение князя великого князя Киевского Изяслава. Писалась повесть временных лет, изначальная летопись по его указанию. монахами Нестором и Сильвестром. Святой преподобный Нестор летописец, конечно, они пользовались недошедшими до нас источниками, это доказано. Вставки эти видны, прям вот вкрапления такие, они были у них в руках, до нас не дошло. Про родину славян. Вот Восточная Европа, по летописи, Восточная Европа, соответственно, Междуречье, Висла и Одера. Карпатские горы, ну, короче говоря, это Польша, Белоруссия и Украина. Вот так вот, чтобы, понятно, там обрисовывалась прародина. Ну, это, наверное, да. Но у нас нет других подтверждений вообще. Вообще никаких, ничего нет. Мы знаем, когда пошла индоевропейская волна, да? Мы не можем даже определить время, когда от общего индоевропейского племени отделились германцы. Предположительно, это где-то 7 век до нашей эры. Видимо, внутри германцев были балты и славяне. Когда прошло отделение, мы тоже не знаем. Границы прародины славян археологически не подтверждаются. Так вот. Ну вот. Кто они такие, эти славяне, в древности мы тоже не знаем. Когда римские историки и географы пишут о германцах, о славянах они не говорят ни слова. У Тацита ни слова о славянах нет. У него есть огромный очерк «Германия». Он описывает германские племена. Ни слова о славянах. У Геродота, это 5 век до нашей эры, Геродот. 2500 лет назад. Ни слова о славянах нет. Неизвестно. То есть письменные источники молчат. Даже когда начинается германская варварская экспансия, когда варвары угрожают границам Рима, описываются довольно широко, там описываются разные племена. Кельтов отлично знают. Кельтов знают отлично. Галлы. Да, вот они, кельты там. Это и нравы их описываются, и все. Вот, ну, ни слова. Поэтому возникают такие... А не были ли венеды славянами? Вот то, что... Да нет, не были, они были кельтами. Вот поздние венеды были уже славянами. Видимо, произошла сдвижка народов, и обмен этнонимами произошел. Вот поздние, когда уже на Шерри, там 5-6 века. Так что ничего не знаем, ничего не знаем. Самая ранняя археологическая культура, много примеряли археологическую культуру на славян, потому что просто они тут должны быть. Вот славяне, они сейчас живут там, живут. Значит, должна быть вот тут вот культура. Так не славянская, германская, готская. Вот зарубинецкая, черняховская культура, они готские. Да, наверное, они просто жили между ними. Где-то между ними жили, а может, ими и были. Там ведь как? Германцы, да? Тервинги. Люди лесов, люди меча. Грефтунги – люди сухих степей. Тайфалы – всадники. Они по специализации, вот называют. Склавины у поздних византийских историков, уже склавины. И анты. Анты. Венеды поздних историков. Вот венеды, склавины, славяне и анты. Но это уже когда германцы сдвинулись с места и пошли гулять по империи. Это уже тогда, уже в это время. Это уже гунны прокатились. Значит, самая древняя из археологических культур, которая с большой долей вероятности определяется как славянская, это киевская культура. Это 2-5 века нашей эры. Вот это вот может быть близко к прародине. Поэтому байки про укров, которые рыли, все-таки немножко они имеют место, да, основан на чем-то. Ну, там, где-то там. Но, во всяком случае, более древней археологической культуры, которую можно назвать славянской, вот гарантированно назвать славянской, нету. Нет, не существует. От нее там, с ней потом, с киевской культурой связаны другие, там, пражская, там, пеньковская. Но, вот, видимо, об этом и говорит готский историк Иордан. Вот об этой народности, когда говорит о империи Эрмонариха, легендарного готского царя 3-4 веков, потому что он прожил 110 лет, Эрмонарих, и покончил самоубийством. В 375 году бросился на меч, потерпев поражение в битве с гунами. И вот в империи, это очень условно, это никакая не империя, конечно. Даже и не государство, скорее всего, а такой конгломерат племен в империи Эрмонариха и пребывали славяне в подчинении. Об этом пишет Эрдан. Но Эрдан пишет в VI веке. Это историк VI века. Но пишет, скорее всего, правду, потому что он пишет о славянском вожде Боже. Бож. И это перекликается с словом полку Игореве, где девы готские поют время Бусова. То есть победу над славянами поют девы готские. Но нам-то это важно то, что они были. Они вот там были, в Поднепровье. Имели вождя. Мы знаем даже имя собственное. Это Бозли, Бошли, там как его, Бус. Нехарактерное очень имя для славян, потому что когда многие славянские имена, не большинство, конечно, мужские, не в те времена, а в более поздние времена, оканчивались на Гаст, там Радигаст, да, и Мир. Вот. Любители фантастической литературы сразу ассоциируются с «Властелином колец» Толкина. Вот так вот. Там вот похожие такие люди.
Боромир.
Боромир, да. Ну, а сам Эрмонарих, который... Старый, древний, заросший бородой, да, германец, гот, бросающийся грудью на меч. Да большинство знаменитейших мест германского эпоса родом, а именно оттуда, из этих мест. Один родом оттуда, из степей Причерноморья. Там родились легенды об Одине. Там он гот. Он не какой-нибудь там бургунд. Или вообще, стыдно сказать, лонгобард. Вот, нет, он, скорее всего, был грефтунгом. Вождь, скорее всего, вождь.
А осталось нам что-нибудь от скифской культуры в наследство? Говорят, что есть слова в русском языке, которые имеют иранское происхождение. Допустим, топор, славянская секира, собака, славянская пес.
Хорошо, славянское добро, да. Да, да, да. Но это любимая игрушка академика Рыбакова. Ну, имеет право быть. Конечно, мы о соседях будем говорить. С ираноязычными племенами мы жили бок о бок долго, очень долго, до XI века. Мы соседствовали, терлись боками с ираноязычными племенами, имели контакты, были перекрестные браки, обменивались словами. Ну вот известные нам по летописи печенеги, они были ираноязычными.
А разве не тюрки?
Половцы были тюрки, а печенеги были ираноязычными. Вот. Так что, ну, будем, когда говорить о соседях, о хазарах, в частности, будем говорить, там еще и о печенегах поговорим.
Еще одни соседи наших предков – это финно-угры. Это индоевропейский народ?
Видимо, по моим представлениям, финно-угорские племена – это обломок какой-то древней проторасы. Я беру здесь по языку, только по языку. Не почему больше, только по языку. Финно-угорские племена – или Великая Перми, или Биармия. Это массив первобытных племен, гигантский массив первобытных племен. Это автохтонное население, то есть всегда тут жили. До Урала, чуть-чуть за Уралом, видимо, Великую Русскую равнину всю они населяли.
Кто еще, кроме эстонцев и финнов?
Эстонцы, финны, лопари, чуваши, мордва, меря, мурома, лопари. Венгры, ну, там уже как бы после откачевки, после мещера, вот мы нам привычно говорим мещерские леса, это леса мещеры, племя мещера, финно-угорские. А вот где мы сейчас сидим, мы сидим в Москве, здесь проживало племя меря, меряне тут жили, так мы их мерянами называли. Значит, слово «Москва» — это финно-угорское слово. Москва, Пахра, Угра, вот эти топонимы, это топонимы местного населения, финно-угорского населения. Вот. Сестра – это уже нет, это уже наша. Да, река Сестра. Река Медведица – это наша. Понятная нам. Непонятные, все непонятные названия местные финно-угорские. Но они, видите ли, были значительно ниже по уровню развития, чем славяне. Значительно ниже. Это были классические первобытные племена охотников, не знавших земледелия. И для славян они были... Ну, как любые лесные жители, да, грязными.
И, видимо, чутными. Слово «чуть», «чудо».
Ну, слово «смерд», «смердящий», да, оно отсюда происходит. Поэтому «смерды». Так, это и одно из моих предположений. Ну, вот смотрите, на чем основано. Мр, мр, мр. Мурт – по-удмуртски человек, да? Удмурт, финно-угорское тоже племя. Значит, мордва – мр. Мещера – мр. Идет, да? Вот само название мр-мр-мр-мр-мр-мр, и смерд. И то, что, ну, самое главное, конечно, я пока почертковил, предполагал на созвучие, да, оно я бы сказал, мерямр тоже идет. Мари, то же самое, тоже две эти, мр-мр-мр, человек, человек, ну, просто человек. Славяне — это люди, они в юридических документах люди, славяне, людины, полноправные людины. А в юридических документах Руси, Киевской уже Руси, смерды — это свободные общинники, но не полноправные.
То есть покоренное население.
То есть покоренное население. Глагол «смердеть» произошел, видимо, от смерда. Не наоборот. Вот тут смерть, он вонючий. Да? Смердеть — это значит пахнуть, как смерть пахнет. Но они обладали правами. Они, тем не менее, были свободными, они были общинниками, и они обладали правами. Защищал их княжеский закон. Но об этом очень рано мы заговорили. Но соседи, как происходили контакты? Мирные были контакты, культуртригерские. Почему? А потому что земли немерено, воевать не за что. Приходи и селись. А поскольку земледелец славянин нуждался в меньших территориях, чем охотник, мирянин, он приходил и сидел, и миряне просто обходили эти места или торговали, обменивались. Но, естественно, шли перекрестные браки. Естественно, шла ассимиляция. Естественно, что более сильный язык победил, и миряне заговорили по-славянски. И когда все нынешние украинские националисты говорят, что мы мордва, я говорю, да, а чуть белоглазая. Мы чуть белоглазые, но по языку мы славяне. Вот задумались бы они, эти националисты, чей это фенотип? А карие очи, черные брови. Это, простите, татария, мама. Ничего против татар не имею в данном случае. Но я к тому, что любой национализм, основанный на вот этих вот кровавых, кровных связях, это бред, который, к сожалению, кровавый бред. Ведет прежде всего к глупости, к росту глупости. Тотальному, всенародному росту глупости. Это обидно. Если сейчас так говоришь, кто по крови самые чистые славяне? Их надо искать под Архангельском, поморы. Это потомки новгородских переселенцев, поморы. Вот, собственно, новгородцы и есть. Они так и назывались до самого конца новгородцами. Никакими там не этими, а просто новгородцами. С местными финно-угорскими дамами они не перекрещивались ввиду их некрасивости. Ну, это просто известно, что не нравились они широкоплечим белобрысым новгородцам, местные вот, низкорослые кривоногие, вот, скуластые женщины. И традиция, просто традиция была за невестами в господин Великий Новгород. Ездить там, выбирать себе невесту, привозить. Вот наиболее чистые, пожалуй, это поморы, откуда произошел Ломоносов. Вот. Но это глупо говорить о чистоте крови славян, просто глупо. Можно было бы говорить о самих новгородцах, но... Чистых-то уже и не осталось, наверное. Спасибо, скажем, Ивану Третьему, потому что он начал политику, продолжал сын его эту политику, массового переселения, то есть людей вывозил и селил в низовских землях, а заселял новгородскую землю москвичами. Вот так вот он перетасовывал, элиты перетасовывал. Вот, конечно, простого населения это мало касалось, но тоже касалось. Но там пошли уже миграции, естественные миграции, хозяйственные миграции. Так что, нет, сам Новгород, ну, может быть, Псков, Новгород тоже. Во всяком случае, этих мест не коснулись монгольские штучки. Баскаки не ездили.
С прибалтами как-нибудь пересекались славяне?
Покровительственно. Я еще раз повторю, что вот эти племена... финно-угорские, включая эстонцев, они были гораздо ниже по уровню развития. И в летописях постоянно отмечается, что чуть она своя, ее защищать надо. Покровительственное отношение к Карелии, к чуде, вот ко всем этим людям. А дальше также к балтам, к латышам. А дальше Литва. С Литвой гораздо сложнее. Гораздо сложнее, потому что Литва в древности у них... более или менее складывается подобие государства, подобие только, к XIII веку у Литвы. Но сразу очень такое дрочливое, очень мощное. Не мощное, а воинственное.
Интересно, какой долгоиграющий народ. Пришли вместе со славянами примерно в одно и то же время на эти земли, а инкубационный период у них такой длинный.
Да, еще более странно, потому что рядом очень воинственные соседи. Может быть, поэтому, когда... постоянно под ударом. Ведь это эпоха викингов. К северу через Балтийское море у нас варяги, викинги. То есть шведы, норвежцы. Но варяг, викинг, от слова викинг русское «витязь». Я, к сожалению, не могу, тут у нас нет экрана, показать, как «з» меняется на «г». Здесь вот в чем вся штука. Это отмечают византийские историки, говоря о нравах славян, что у славян очень развито было гостеприимство. И гости купца передавали из рода в род. Он безопасно проезжал, купец, по территории славянского рода, его передавали другому роду и так дальше, пока не заканчивается территория славян. Через территорию восточных славян пролегал путь из варяг-греки, который играл колоссальную роль для варягов прежде всего. Это как для барыги скупщик краденого. То есть награбить можно. Викинги, варяги, норманны. Это прежде всего разбойники, прежде всего грабители, которым награбленное нужно было сбывать. А сбывать можно было только в крупных торговых центрах, да, которые в эпоху викингов, собственно, один – Константинополь. Где можно звонкую монету перевести, где можно предметы роскоши купить. Ну, еще Генуя и Венеция, но гораздо меньшей степени. И торговли в Европе в это время нет. И викинги ценили этот путь. Безопасный путь, по которому можно пройти кратчайшим путем из Скандинавии в Константинополь, и находились в постоянном контакте с местным населением.
А по Волге они плавали?
Там хазары. На самом выходе в Каспийское море хазарский каганат. Через хазар не пройдешь. Грабили страшно. Или облагали такими пошлинами, что даже викинги без штанов останутся. Туда лучше не плавать. Вот туда лучше не плавать. Хазарский каганат, мы поговорим о нем еще, о хазарском, его, кстати, возглавляли евреи. Еврейская элита, государственная религия была иудаизм. Хазарин как национальность не существовала. Это был конгломерат кочевых племен, возглавляемый еврейской верхушкой. Были, видимо, хазары. Изначально хазары, но ко времени плотных контактов с восточными славянами они уже исчезли. Там были воспоминания о них. Был священный каган, царь тех еще хазарских кровей, но правили еврейские цари. Два еврейских царя, соправителя правили. И они предпочитали скупать. Вот то, что им привезут, скупать и перепродавать на восток. Вся восточная торговля. И вот эти вот былины, а там соловьи-разбойники, засевшим на дороге, никого не пропускавшим, вот, видимо, с хазарами как-то связаны. Но еще грабили. Они грабили, потому что удержать кочевника от грабежей невозможно. Кочевник грабит. Грабит земледельца по природе своей кочевой, и потому что земледелец стоит на месте. Земледелец накопил жирок, надо его грабить. Обязательно надо. Без этого жизни нет. И никакой еврейский царь не остановит кочевника. Кочевника печенега, кочевника сармата, кочевника алана, остатки скифов там были. Там все намешано было в этом каганате. Археология показывает полное смешение племен. Такая вот буча. Ну, евреи во главе. Откуда они там взялись, неизвестно. Во всяком случае, когда испанские евреи написали письмо, так обрадовались, узнали, что вот есть такое еврейское государство на Волге, надо же, какая прелесть. Написали узнать, откуда они там взялись, братья, вы там что делаете, вы там как? Вот, в ответ они получили тонны лапши на уши. То есть еврейский царь Иосиф, его звали, ответил испанским евреям буквально следующее, что они там взялись со времен Ноя. Как их батюшка Ной там их посадил, так вот они там и сидят с тех пор.
Ну, там до Арарата недалеко.
Ну, до Арарата недалеко, так что вот это самое. Но туфта, конечно, полная, вот. Потому что там, ну, просто по дошедшим до нас описаниям, там был иудаизм. Там был хороший такой развитый иудаизм эпохи рассеяния. Ну, какая-то там общинка забралась туда и возглавила неразумных, неумелых этих кочевников всяких. Вот. Вот хазарский каганат. Значит, к югу соседями славян были кочевники, печенеги, которые находились в вассальной зависимости от хазарна. Такой полувассальной зависимости. Значит, к западу славян были германцы. Но вот в V-VI веках, в VI веке славяне германцев били и теснили их. и поселились на территории практически всей нынешней Восточной Германии. Потом их истребили, конечно, германцы. Насколько я знаю, по последней переписи сорбами себя назвали в Германии. Сорбами себя назвали где-то порядка 60 тысяч человек. Но тем не менее народность такая там. Вот в Германии есть сорбы, это потомки лужичан, полабских славян, полностью истребленных немцами. Но это позже их истребили. Ну, такая, кто кого побьет. Мы побьем, нас побьют там, туда-сюда. Значит, первое славянское государство, зафиксированное славянское государство, это государство Само. Оно на территории Чехии. Славяне в своем натиске, а натиск в 6-7 веках был страшным. То есть Византия просто вопит, спасайся, кто может. Славяне идут. Вот. Не русские, славяне идут. И славяне разгромили лангобардов, чего они сдвинулись и пошли в Италию. Нет хорошей жизни. Вот. И на их территории, они в Моравии жили, лангобарды. Вот. Германское племя. Германский союз племен. И там подобие государства. Это 7 век, 30-е годы 7 века. Вот. Уже вторым государством будет Русь.
Летописец Нестор упоминает каких-то загадочных обров.
Товары. Вот, это авары. С Северного Кавказа они пришли, ломанулись в Европу, подмяли под себя славян вместе со славянами. Они заняли территорию аж до Альп. Вот, и били Византийскую империю, били всех подряд, мучили славян. Со славянами обращались они, как с котом, что и летописец отмечает, умучиша дулебы. Ну, а потом погибоша аки абре. Но погибоша им устроил Карл Великий. Карл Великий разгромил аварский каганат, стер его буквально с лица земли. И вот им и погибоша и получилось.
Как ему удалось? Неужели у франков была такая хорошая конница к тому времени?
Авары ослабели, авары разжирели маленько. Ну вот. Но Карл Великий был великий человек, действительно. Воевать он умел, воевал он здорово. Кого он только не бил. Но, собственно говоря, это он остановил волну джихада-то. Это Карл Великий. Ему вся Европа должна поклониться. Начал его еще дед. Дед разгромил арабов в битве при Пуатье. Сейчас нам трудно себе представить. Арабы ворвались во Францию. На территорию современной Франции. Где были разбиты.
Сейчас уже нетрудно представить.
Сейчас вторая волна джихада. Или третья, как мы считаем. Вот, такого ползучего джихада. Вот. А дед Карла Великого разгромил арабов, остановил арабов в Галлии, в королевстве франков. А Карл Великий перенес войну за Пиренеи. Он громил их в Испании. То есть перенес войну на территорию противника. И тем остановил джихад окончательно. И он разгромил аваров. Кстати, он был православным. Так уж говорить, этот король франков, это был православный король франков. Вот, правда, именно при нем изменили символ веры, католический символ веры стал. Но поскольку он был человеком малограмотным, точнее говоря, до 40 лет вообще неграмотным, Карл Великий, вот, я не думаю, что он очень сильно в этом виноват. Но вот во Франции рассказывают, с удовольствием рассказывают эту историю, что когда бомбили немцы Реймс, вот. Там много покрошили они, и уцелела гробница Карла Великого, как бы Господь отвел. Крестил множество народов он тоже. Множество народов. Он был глубоко верующим человеком. Он разговаривал с Богом по описаниям, просто Григорий Турский. Вот. Вот так встав на колено и начинает говорить, просто говорить с Богом так, о том, о сём. Советоваться, потому что там, не знаю, как поступить. Вот как Господь, вот ты думаешь, вот, выслушивает.
Так, наверное, и надо. Завидую его вере.
Сакский вождь 30 лет воевал против Карла Великого и принял христианство после совместной молитвы с Карлом Великим. Вставай рядом. Ну что, понял теперь? Понял. Вот. И саксы покорились, приняли христианство. А до этого на деревьях распинали священников, миссионеров. Вот такая... Это же время детства Европы. Это красивое время. Поэтому, ну, Карл Великий, великий герой, вот, и авар, погибоша аки абре, он устроил им, и молодец.
Получается, что мы тоже должны сказать ему спасибо, как и вся остальная Европа.
Конечно. Господь иногда посылает вот таких вот могучих людей для того, чтобы развернуть в нужном направлении заблудившееся человечество.
Сергей Дмитриевич, на этом мы сегодня закончим. О чем будем говорить в следующий раз?
О том, как жили славяне, об их быте и об их верованиях. То, что я буду говорить о верованиях, я сразу говорю, это я собрал сам. Со многими исследователями я разойдусь здесь. Вот. И на чем я основывался? Исключительно на былинах. То есть я вот сам взял, проанализировал былины и попытался, попытка удачная или нет, я не знаю, но это моя попытка, значит, имею право. Попытался воссоздать эпос, славянский эпос, представление о славянских богах. Вот как мне это представляется по самым ранним, еще с иранскими следами былинам. Вот будем говорить об этом. И о том, конечно, вот, что светлого язычества не бывает. Как недавно мне хороший историк действительно сказал, ну, увлекаются люди. Вот увлекаются люди, и все. И не выбьешь у них из этого. Что вот было северное язычество со знаком плюс. Верующий человек, хороший историк. Да не было. Были человеческие жертвоприношения везде. Если это светлое, ну, не знаю, что тогда темное. Вон, где уж там севернее, в Дании, в болотах до сих пор находят трупы, следы жертвоприношений, отлично сохранившиеся, мумифицированные трупы. У нас было то же самое. В тот самый момент, когда появились боги, то есть человек подчинился какой-то высшей силе, вот тогда появились боги, когда бесы обернулись богами. Когда шаман перестал стучать в бубен и заклинать духов там, а ну пошли там делать то, что я прикажу. А когда он стал приносить жертвы, вот в этот момент родились боги, и они были, ну, мягко говоря, врагами человека. Так что нет, светлого язычества не было.
Ну что ж, будем ждать вас через неделю. Я напоминаю, что в студии радиостанции был историк и писатель Сергей Дмитриевич Марнов. Вел передачу Илья Сергеев. И по нашей традиции Сергей Дмитриевич прочитает стихотворение Николая Сильвестровича Голубоши.
Традиция уже давняя, овеянная веками. Вот, нарушать ее никак нельзя. Ушедшее лишь кажется пропажей. Становится историей оно. А память наша в прошлое окно, в котором мы среди прочих персонажей. Уходит вглубь корнями весь мой род. В другие корни намертво врастая, и всяк росток из них прорастая, в единый превращается народ. Но страшно мне, когда сознание дремлет, тогда у древа семена горьки, когда в свою историю плевки толпа за благо высшее приемлет, беспамятство сырой могилой пахнет, болезни нет беспамятства страшней, как дерево, лишенное корней, так и народ без прошлого зачахнет.
Очень хорошее стихотворение, мудрое, но, мне кажется, также опасное, когда вместо правдивой памяти народу предлагается миф.
Ну, так я же говорил про историю, а не про выкопанные черные моря. Господи помилуй, есть вещи к истории, никакого отношения вещи. Я имею право пофантазировать на исторические темы, но фантазия должна быть основана на чем-то, ну, хоть на чем-то. Но, к сожалению, большинство современных мифотворцев выстраивают целые конструкции на гипотезах. Вот гипотезу за факт, потом на нее еще одну гипотезу, там еще получится лестница из гипотез и вывод. А вывод, ну, естественно, какой? Какой, что пирамиды египетские строили русские. Вот так вот. И попробует мне поспорить с этим, что река Волга называлась Ра. И солнышко у нас такое вот Ра, соответственно.
А кто с этим будет спорить, тот плюет в нашу историю.
Плюет в нашу историю, тот неправославный. Вот так.
Вы слушали передачу из цикла «Витязь на распутье». Автор, историк и писатель Сергей Дмитриевич Марнов.
Дорогие радиослушатели, мои любимые радиостанции «Радонеж», эти передачи идут в повторе. Если у вас возникают какие-то вопросы, что-то уточнить, что-то узнать, просто пообщаться со мной, пожалуйста, заходите на мой YouTube-канал «Сергей Марнов канал». Я буду очень рад вас там увидеть, услышать и так далее.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Артас», которая будет проходить с 1 по 6 июня в парке «Сокольники». Мероприятие объединяет крупнейшие храмы и монастыри и подворья Русской Православной Церкви, как из России, так и стран СНГ. Более 200 участников. Радио «Радонеж» традиционно участвует в этой выставке-ярмарке. Мы предлагаем вашему вниманию широкий выбор аудио и видео проповедей, фильмы, фильмы паломничества, церковные песнопения. Все диски по 50 рублей, цены снижены. Также в нашей секции вы можете приобрести широкий ассортимент лечебных фитосборов от оздоровительного центра Троицы Сергия Лавры. Первая монастырская здравница присутствует в нашей секции и предлагает вашему вниманию широчайший выбор разнообразных кремов, мазей и шампуней. Дорогие братья и сестры, мы продолжаем сбор благотворительной помощи для пострадавших храмов и подворий и монастырей Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Требуются продукты длительного хранения, разнообразные перевязочные материалы, предметы гигиены, памперсы, перевязочные материалы. Можно сделать денежное пожертвование. Поездка намечается на вторую половину июля. Дорогие братья и сестры, ждем вас в парке Сокольники на православной выставке «Артас» с 1 по 6 июня. Как проехать? В метро Сокольники. От метро ходит бесплатная маршрутка. Либо пешком по центральной аллее. Там не ошибетесь, написано «Православная выставка, ярмарка, Артас». Номер секции радиостанции «Радонеж» 1. Номер 1 – это радио «Радонеж». Ждем вас. Спаси Христос.
Дорогие слушатели, скорбя по нашим близким, ушедшим в мир иной, на могиле православного христианина мы по традиции устанавливаем крест. Но век деревянного креста недолог, в отличие от креста из камня. Посмотреть образцы надгробного креста, изготовленного в соответствии с православными канонами, а также сделать заказ со скидкой 20%, вы сможете в Москве на православной выставке в рамках 24-го международного православного фестиваля «Артас», который пройдет с 1 по 6 июня в Московском парке «Сокольники» перед павильоном номер 2. Подробности по телефону 8 800 555 65 23. Звонок бесплатный. Или на сайте крест-нн.рф. Повторяем телефон 8 800 555 65 23. Звонок бесплатный. Сайт крест-нн.рф. Сейчас мы сделали новую модель художественного креста стоимостью 12 тысяч рублей. Возможно хранение и установка. Доставка по Российской Федерации и странам СНГ. Приходите, смотрите, заказывайте. Православное агентство недвижимости окажет квалифицированную помощь по продаже, покупке и обмену вашего жилья. Вернем вам покой и уверенность. С нами сделки с недвижимостью станут безопасными и комфортными. Консультации бесплатны. Телефон 8 495 585 68 34. Повторяем. 8 495 585 68 34. Ждем ваших звонков.
Инокиня Ольга Губзева приглашает.
Дорогие друзья, в этом году исполняется 222 года со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. При поддержке Департамента труда и занятости населения города Москвы наше православное Марфо-Мариинское сестричество совместно с гильдией актеров и музеем кино проводит вечер, посвященный Александру Сергеевичу Пушкину. Это будет 8 июня, во вторник, в 19 часов в музее кино на ВДНХ. Там очень красиво. Вы не пожалеете, если приедете в метро ВДНХ, и от главного входа ВДНХ ходит бесплатный микроавтобус до остановки музея кино. Вход свободный. В нашем вечере примут участие Московский мужской хор, который вы слышали на Пасху, те, кто были в Белом зале Дома кино. Хор будет сопровождать немое кино «Калишский регистратор» с Москвиным легендарным. Этот фильм снят по мотивам станционного смотрителя Пушкина. Будет выступать также заслуженный артист Игорь Карташов, который будет читать монологи из спектакля театра Вахтангова «Онегин». Итак, 8 июня, во вторник, ждем вас в музее кино в 19 часов на ВДНХ. Проезд метро ВДНХ. От главного входа ВДНХ на микроавтобусе до остановки музея кино или можно вызвать социальное такси. Вход свободный, приходите. Мы очень ждем вас.